А скажите, пожалуйста, вот человек неверующий, да, ну, как Бог души, там, живет себе, живет смиренно, сокрушенно так, вот, ну, как бы без Бога. Вот, у него этот человек спасется, когда вот он представит.
А что значит, он живет смиренно, сокрушенно, без Бога? Как так сокрушенно, он живет без Бога?
Ну, это я уже определение даю, потому что мы уже нахватались
Потому что сокрушенно, это значит, человек, ну, кается там пред Богом, сожалеет о своей греховности, о своих проступках каких-то. Значит, он уже верующий. А как он может каяться там или сокрушаться в каких-то преступках, будучи не веруя в Бога? Вот.
так вот внешне он такой спокойный, знаете, вроде
Но это внешнее
счастливый человек.
смирение. Внешняя кротость, внешнее смирение. Оно не истинное, не настоящее еще. Здесь как бы человеку Бог дает возможность прийти к тому, чтобы человек признал Бога как своего спасителя, то есть и веровал в Бога как в спасителя, то есть что Бог может его спасти. Он должен к этому прийти. В зависимости, конечно, от местности, в которой он живет, обстоятельств жизни, там, которые его окружают. Вот он должен прийти, чтобы Бога уверовать как своего спасителя, а дальше должен прийти к правильному настрою душевному, сокрушенному и смиренному перед Богом в своей личной жизни. И отсюда истинные добродетели воспитывать на этом основании, там. То есть другие там незлобие, там прощать, там прочее, все вот это вот. Потому что причина страданий человека и мучений — это страсти, живущие в нем. Если, то есть первородный грех, и если первородный грех, проявляясь, переходит в навык, в привычку, образует какую-то таким образом страсть, вот это, собственно говоря, является причиной страданий и мук человека. Погибает человек от того, что развивает или разжигает в себе страсть. Спасение или погибель — это не просто прихоть Бога, что Бог просто кого-то захотел, там, помиловал, кого-то не захотел, не помиловал. Вот. То есть, значит, стоит вопрос, типа, стоит захотеть Бога, Он всех помилует, да и все вопросы. Жалко, что ли? Вот. То есть это не так понимается, неправильное понимание. Спасение, оно понимается таким образом, что человек должен прийти в соответствующий душевный настрой перед Богом, чтобы Бог мог его спасти. Излить в него свою божественную спасительную благодать. Если человек не приходит в этот душевный настрой, в какое-то начало, допустим, там полагать покаянию, к примеру, примирение своей совестью и так далее, то отсюда получается, что если этого нету, то тогда получается, Бог не может спасти человека помимо его воли. Поэтому спасение, оно нужно понимать так, что человек должен выйти с как бы своим свободным произволением, разорвать препятствие, как бы с привязанность его, привязанность, сочувствие, любовь к первородному греху и страстям, которые являются проявлениями этого первородного греха. То есть, когда первородный грех переходит в своих проявлениях, в навык, в привычку, в душевных, там, телесных проявлениях, вот, то это и называется страсть. Вот страсть, собственно говоря, она и является мучительной для человека. Она и есть ад в душе человека, который он сам в себе поселяет. Это не Бог, как бы поселяет человека в ад, и поэтому человек, мол, мучается. Бог не хочет мучить человека, абсолютно никак. Вот. Это человек сам разжигает в себе страсть, и вот эти страсти, которые он развивает и разжигает в себе, они являются мукой для человека и страданием. Они мучители человека, его страсти. То есть вот этот самостно-гордостный дух, вот это раздражение, гнев, злоба, ненависть, недовольство, душевное сладострастие, телесное сладострастие, дух самоутверждения, самоуверенности, самонадеянности, самомнения, самооцена. Вот. Там, допустим, ощущение своей правильности и праведности, на которой сидит человек. Вот этот дух, собственно говоря, страстей, он и является мучительным для души человека по той причине, что этот дух неестественен человеку по природе, какой сотворил Бог. То есть Бог сотворил человека, вот, и сотворивший человека вложил в него совесть, вот, и добродетели, вот, как говорится, добро по естеству человеческому вложил в человека. А первородный грех, Это есть как бы движение духа человека, человеческого, который укоренился в противность воле Бога, в противность Творцу и Создателю. То есть движение духа не в согласии с природой естества, какое ее сотворил Бог. Вот это и есть первородный грех. Он, собственно говоря, вот это движение духа, перешедшее как бы наклонность такая в движении духа, вот, с которой рождается человек, она, собственно говоря, и является вот этой вот, что ли, трагедией в душе человека. Она является мучительной для души. То есть это неестественно человеку по природе. Первородный грех человеку неестественен по природе. Поэтому он, собственно говоря, и как бы отторгается природой нашего естества. То есть природа нашего естества не соглашается с этим проявлением первородного греха. То есть с движением духа, когда мы проявляем в своем свободном произволении движение нашего духа в мысли, в желании, в чувстве, не в согласии с природой нашего естества, какой ее сотворил Бог. Вот это и есть как бы проявление, которое в противность природе нашего естества, и природа нашего естества с этим не согласна. Вот. Она отторгает это от себя. И в результате вот такое наступает как бы раздвоение внутреннее в человеке, и как бы свободное произволение в противность природе естества, а природа естества в свою сторону тащит. И вот это разрывать начинает внутри человека, отсюда начинается страдание, мука страдания. Вот. Отсюда нету мира внутреннего душевного покоя. Вот таким образом. А когда первородный грех переходит в навык, в привычку, образуется так называемая страсть. Страсть — это и есть проявление первородного греха в мысли, в желании, в чувстве, там, допустим, самим делом проявляемое, вот, которое перешло в навык, в привычку. Вот. И поэтому, собственно говоря, вот когда оно переходит в навык, в привычку, вот это и является мучительным для души человека. По той причине, что оно не в согласии с природой естества, а это укоренилось уже, как привычка стала. И наше свободное произволение хочет двигаться или проявлять движение, или проявляет себя в согласии с этой страстью. То есть проявляет себя таким образом, что ищет удовлетворение этого желания страстного, страсти. А это в противность природе нашего естества. Отсюда природа естества нашего, какую сотворил Бог, она с этим не согласна. Получается внутренняя такая раздвоенность, и как бы природа естества в одну сторону тянет, а свободное произволение со страстью в другую. И отсюда мука и страдания в человеке начинается. Поэтому человеку надо по его свободному произволению отказаться от страсти, от тех или иных страстей. Вот. И начать проявлять движение и действие в желании, в чувстве, в мысли, то есть в душевных движениях и проявлениях ее в согласии с природой естества. И тогда отсюда вот это вот согласие с природой естества, проявление желания, чувства, мысли, то есть к месту, ко времени, в меру, вот, удовлетворяет отсюда оно совесть, оно удовлетворяет природу нашего естества. Отсюда мы по своему свободному произволению приходим в мир, в согласие с природой естества. Таким образом наступает внутренний душевный мир, вот покой образуется в душе. А мука страдания, мучения, оно от того, что мы своим свободным произволением идем, проявляем и действуем в противность природе нашего естества в угоду страсти, в угоду первородному греху. Отсюда, природа нашего естества, как ее сотворил Бог, она не согласна. Вот, а мы хотим по своему свободному произволению, чтобы было так, как это угодно нашему желанию страстному, греховному. И тогда вот тут и начинается раздвоенность такая, вот, и мучение внутреннее, мука страдания, то есть как бы несогласие вот это вот. Оно и производит муку и страдания в душе человека. И поэтому здесь получается так, что нам надо со своей стороны как бы отказаться от своем свободном произволении, от искания удовлетворения наших страстей и направить его в согласии с природой нашего естества, каким он сотворил Бог, в желании, в чувстве, в мысли, самим делом проявляемое. То есть, чтобы мы проявляли уже желание или чувство там допустим, не раздражение там, допустим, а смирился там. Не самомнение, самоцен, а проявил бы смиренно мудрее, отдал бы Богу милости Божией, себя бы, так сказать, грешником содержал или в кротком, смиренном настрое духа. Чтобы в духе, так сказать, не на ощущении своей правильности и праведности сидел, вот, а на смиренном, сокрушенном духе. Вот так вот. Вот оно с природой нашего естества. Когда человек вот так будет стремиться делать, чтобы проявлять движение душевное не в угоду страстей своих, а наоборот, в противность им, вот, в согласии с добродетелью, вот эти вот такие душевные чувства противоположные являются, то вот это и будет его стремление к тому, чтобы выходить из состояния погибельного, которое и является мучительным для души человека, который есть ад в душе человека. Он будет выходить из этого состояния адского в своей душе и будет входить в состояние по своему душевному настрою. Это Царство Божие, о котором Христос сказал: «Царство Божие внутрь вас есть, там его ищите». То есть оно в воспитании вот этого правильного настроя души, верного, образования верных душевных чувств в нашей повседневной личной жизни. Вот когда к этому будет стремиться человек и понуждать себя, вот тогда отсюда и будет получаться, что он, ну, как бы ищет, понуждает себя к этому, борется за это, чего бы это ни стоило ему. И тогда отсюда образуются вот как бы, ну, добродетели, и душа выходит из состояния мучительного, адского, и входит, наоборот, в примирение, в мир со своей совестью, с природой естества, какое сотворил Бог. Отсюда наступает внутренний душевный мир, покой приходит. Вот. Поэтому и спасение нужно, или погибель души, нужно понимать не как просто прихоть Божию. Просто Бог взял кого-нибудь, захотел, да поселил в ад или в рай там. Это не так. А оно зависит от настроя нашей души. Если мы приходим в такой настрой души, который способен к восприятию Царства Божия хотя бы в зачатке в нашей душе, то тогда Бог и пытается нас всячески спасти, и там, как говорится, и даже в те места идем ада, в которых есть выход, возможность спастись еще. Выход из них может быть. То есть туда, куда сходил Христос, когда выводил праведников ветхозаветных из ада в рай. Вот. То есть праведники ветхозаветные до пришествия Христа находились в аду, ожидая пришествия Христова. И потом, когда пришел Христос, он всех праведников ветхозаветных вывел. То есть те, которые по настрою своего духа были способными к получению дара спасительной, искупительной благодати, которая была дарована миру через Христа, вот, то те души и получили этот дар благодати, когда Христос сошел в ад, и были выведены из ада в рай. Вот так вот. Вот точно так же, если душа положила какое-то начало хотя бы покаяния, она снисходит вот в те состояния ада, из которых есть еще выход, что можно еще выйти. То есть, но она должна раскрыть это начало покаяния в самой себе. Раскрытие это, то есть прийти в правильный настрой души. Вот. А если душа, это как бы есть не окончательное состояние еще души. Вот за них, собственно говоря, и приносится молитва здесь на земле, когда мы просим, молим, но опять в правильных душевных чувствах, в духе сокрушенном, растворенном чувством сострадательной любви в молитве за таковых человеков. И есть состояние ада, которое окончательное уже все, то, соответственно, оттуда нет выхода. По той причине, что душа как бы уже ожесточилась, вошла в такое состояние, что она не способна к покаянию. Но не способна не потому, что Бог не хочет там ей дать чего-то. Нет. А сама не хочет. Просто настолько страсть возлюбила и настолько полюбила вот это вот как бы движение своего духа по страсти, что она по-другому иначе и не представляет. Ей надо бы и пойти против страсти, претерпеть скорбь страдания, не идя на поводу страсти, но она не хочет. Она обратно возвращается в страсть. И таким образом остается в ней и не может из нее выйти. Отсюда как бы уныние там, отчаяние. Вот. И это называется плач и скрежет зубов, адское состояние. Плач — это отчаяние, скрежет зубов, бессильная злоба, что ничего не может сделать человек. Но причина того, что он не может сделать, она не в Боге, что Бог ему не хочет чего-то дать, а в том, что он сам не хочет выйти из этого состояния. Вот, то есть нужно войти в состояние сокрушения, смирения, смириться в душе, признать, что я грешник, Господи, окаянный, бесноватый, ничего доброго не имеющий. Прости меня, надеюсь только на твою милость. А человек не может к этому прийти, не хочет смириться, прийти к этому. Вот как падшие духи, демоны, не могут прийти в это состояние, потому что не хотят. Поэтому и продолжают оставаться демонами уже сколько вот веков, тысячелетий. Вот. То есть не потому, что вот, вот, пожалуйста, так сказать, вошли в такие состояния и не могут выйти из них. Почему? Потому что не хотят. Настолько как бы вот это и есть, укоренились в таком состоянии, утвердились, вот это и есть такое как бы ожесточение души, ожесточенное состояние. И вот по причине этого ожесточения находятся в этом состоянии постоянно. Отсюда мука, страдания, покоя, то есть покоя нету. Вот. Ищут, пытаются найти этот покой, но не могут его найти. Отсюда мучаются, страдают. Вот. И, но причину страданий, так сказать, пытаются винить там, что это Бог виноват, и что это вот так, то, то. Вот, не так все устроено, сделано и тому подобное. На самом деле не поймут, что причина страданий в них самих. То есть откажись от своей самости и гордыни. Сокрушись, смирись в духе. Начни сокрушаться, каяться перед Богом. Признай свою греховность. Вот. Признай, что Господи, прости меня, грешника, окаянного, недостойного, вот, ничего доброго не имеющего в сердце своем. Надеюсь только на твою милость. То есть приди в такое сокрушенное и смиренное состояние духа, и все, и Бог тебя помилует тут же. Но он не хочет прийти в это состояние, душа, потому что пребывает в страсти, не хочет из нее выйти, и при этом хочет, чтобы Бог дал блаженство вечное. А как Бог может дать блаженство, если, собственно говоря, человек в своем свободном произволении не хочет отказаться от страсти, не хочет разорвать к ней привязанность и сочувствие? То есть человек не хочет выйти из состояния вот такого как бы привязанности к страсти, вот, не хочет ее оставить, своей любви, привязанности к страсти. И при этом хочет, чтобы его вот с этими его страстями сделали блаженствующим. Но это невозможно. Почему? Ну, посели его в рай, этого человека. Он все равно там будет мучиться и страдать, и покоя не находить. Начнет делать революцию в раю устраивать. Что тут все не так, надо не так, а надо вот так. Вот. Все переначивать, переделывать, по-своему там делать и так далее. Так, как считает он правильным. То есть тогда и как вот что с землей человечество, ну как, во что землю превратило, вот что сделали с землей, то же самое начнет происходить и в раю, и рай станет такой же, как земля, вот если так, таких людей туда поселять, тогда получается нужно опять новый рай какой-то создавать, вот, чтобы не было таковых, и так до бесконечности, потому что невозможно блаженствовать человеку, пока он не разорвет сочувствие и привязанности к своим страстям. Невозможно. Потому что человек в блаженстве должен участвовать сознательно. То есть сознательно должен избрать добродетель. Сознательно должен возненавидеть себе грех, порок, страсть. Полюбить добродетель, истинно настоящую. Удовлетворение своей совести полюбить. Вот сознательно должен избрать это. Тогда отсюда он сознанием своим будет участвовать в добродетели. Вернее, в блаженстве вечном. Так и Адаму было, когда дана благодать первоначально, но при этом было сказано, дана заповедь одновременно, вот, что возделывать и хранить. То есть, иными словами, не вкушать от древа познания добра и зла, вот, и таким образом, сохраняя эту заповедь, возделывать в себе смирение и хранить его. Адаму это было дано. Но Адам не смирился в итоге, не возделал, то есть не соделал смирение своей добродетелью. Вот. То есть ему было дано как бы авансом благодать, но он не смог ее удержать. Почему? Потому что смирения не оказалось. Нужно было его приобрести через сохранение заповеди не вкушать от древа познания добра и зла. Ибо смысл в этой заповеди состоял в том, чтобы он возделывал себе смирение и хранил его. И таким образом стал бы вот эта вот благодать, которая была ему дана, чтобы он поимел ее, уже сознательно стал участвовать в ней. Сознательно избрал добродетель, отсюда и блаженство. Вот так вот. Полюбил добродетель и блаженство. И отсюда общение быть с Богом. Вот, вот эта нравственность, собственно говоря, и заключается. Отсюда нравственность идет. Она от сохранения, так сказать, заповеди Бога, воли божественной сохранения. В этом суть нравственности. Исполнение воли Божьей. Потому что истинная нравственность, она вся от Бога исходит. Вот и получается, что Адам не сохранил это, не стал возделывать смирение и хранить его. Поэтому лишился рая, потому что не смог благодать и дар тот удержать. И чтобы мы могли удержать этот дар благодати, который Бог нам желает подать, спасительный для нас, для этого нам необходимо что? Тоже возделывать и хранить в себе что? Дух сокрушенный и смиренный. Созидать в себе, возделывать его и хранить. И тогда этот дар благодати, который Бог нам будет подавать, мы сможем его удерживать, сохранять. И с ним пребывать и сознательно участвовать в блаженстве, которое подается от Господа. Вот так вот. То есть это только через то, когда мы сознательно избираем истинную, настоящую добродетель. Возненавидим грех, порок, страсть. Начнем удаляться в жизни, в личной от него, от таких греховных, страстных движений. И возлюбим истинно настоящую добродетель. И будем себя сознательно к ней понуждать. Вот так человек выходит из состояния адского мучения, вот, погибельного, и устремляется к созиданию своей души, души вот, блаженного состояния, вечного блаженства. То есть в состояние, которое подает ему божественная спасительная благодать, которая приходит не во всякую душу и может пребывать спасительно для души человека не во всякой душе, а только в той душе, которая сокрушенна и смиренна перед Богом. Ибо близ Господь сокрушенных сердцем и смиренных духом спасет. И как говорит пророк Исаия, что Всевышний живет где? В сокрушенных и смиренных сердцем перед Богом, которых сердца сокрушенны и смиренны. Вот в таковых сердцах живет, и душах, то есть человеческих, живет Господь по своей божественной благодати. То есть вот настрой души, который мы должны воспитывать, созидать перед Богом, чтобы Бог поселился в нашу душу, жил в ней, пребывал в ней. И таким образом тогда благодать будет дана человеку спасительная, которая была дарована миру через Христа. И он ее может иметь для себя безбедно, спасительно. Вот. И он действительно, то есть как бы не лишаться ее, спасительно для души своей иметь. А если дай гордому, самоуверенному, самонадеянному, сидящему на ощущении своей правильности и праведности, дай ему этот дар благодати, он еще более начнет в духе самоутверждаться, еще более начнет приходить в ощущение своей правильности и праведности, более еще начнет подогревать в себе дух самости и гордыни, вот, первородный грех еще более усиливать. И тогда этот дар благодати постепенно станет для него мучительным. Вот так вот. Поэтому Бог и не дает человеку, который не может удержать дар благодати, по той причине, что не имеет правильного настроя души, способного к удержанию дара благодати, то Бог и не дает такому человеку постоянного ощущения своего дара благодати, а дает по временам, чтобы таким образом призывать человека к тому, чтобы он боролся за истинную, за настоящую добродетель. То есть вместилище благодати, сосуды благодати, как говорят святые отцы, это истинные добродетели. Или же удержать этот дар спасительной благодати могут только истинно настоящие добродетели. Это и есть вот дух чувством сокрушенный, смиренный. Вот они, настоящие добродетели, перед Богом воспитываемые. Кроткий, милостивый, сострадательной любви, там, добродушие, доброжелательности, душевной простоты. Вот эти вот качества, душевные чувства, которые мы в своей душе воспитываем, там, допустим, когда не радуется неправде, а радуется истине. Вот еще, так сказать, такое качество. Алкает, жаждает правды Божией в своей душе, в первую очередь. Вот оно. То есть, это эти все качества, добродетели, которые мы воспитываем в своей душе, вот это и есть настрой души, который способен к удержанию вот этого дара спасительной, божественной благодати, которую Бог хочет нам все время дать, чтобы таким образом мы блаженствовали, пребывая в общении с Ним, через посредство этого дара благодати Божией. Вот так вот. Вот почему я все время мои беседы с вами направлены на борьбу со страстями и воспитание истинных добродетелей. Потому что в этом вся суть. Потому что будете вы это делать в вашей личной жизни. То есть, и причем это делается в вашей личной жизни. Дома, в семье, на работе, с вашими близкими в отношениях. Вот, с теми, с кем вы сталкиваетесь каждый день. Вот, то есть это делается по той причине так, что вы через посредство этого можете иметь и в своей душе воспитывать истинную, настоящую добродетель. То есть вот сталкиваетесь, искушения приключаются. И в этих искушениях, с которыми приключаются с вами, вылазят ваши страсти. Первородный грех себя проявляет теми или иными страстями, страстными движениями. Но вы что? Призваны Богом к тому, чтобы вступать с этим в брань, борьбу, искоренять это из себя и бороться за воспитание истинной, настоящей добродетели, воспитывая ее. И это в повседневной вашей личной жизни. Каждый день вы можете это делать. В этом христианство. Ибо вы же каждый день входите в определенном настрое духа. Каждый день с вами приключаются какие-то искушения. В этих искушениях вылазят какие-то ваши страсти. И вот каковы вы в этих искушениях, каждый день, в каком настрое духа пребываете, вот таковы вы и есть перед Богом, такими Он вас и видит. И вот если большую часть дня я вот каждый день вот такой, в таком-то настрое души, и так изо дня в день, да, вот сегодня, неделю, там, месяц, следующий месяц, то вот я постоянно получаюсь перед Богом вот такой вот. Поэтому, если я лечу по своим страстям, не борюсь с ними, иду на поводу у них, то вот я таков перед Богом и есть. И эти страсти, собственно говоря, и являются моими мучителями, адом в моей душе, который я сам воспитываю в своей душе. Но если я встану на путь борьбы с ними и каждый день буду внимать себе, следить за собой с той целью, чтобы не идти на поводу страстей, вступать с ними в брань, борьбу, искоренять их, бороться за истинную, за настоящую добродетель. Если я буду каждый день бороться за истинную, настоящую добродетель, созидать ее, то есть как бы если упадаю где-то, вставать, сокрушаться, каяться, вновь вставать, понуждать себя, чего бы это мне ни стоило. Если я буду так себя понуждать делать, то таким образом истинная, настоящая добродетель, как бы, которую я ищу, к которой я стремлюсь, вот, жажду как бы ее. В этом будет проявляться как бы намерение моей души, устремленность моей души, то чего я хочу, к чему я стремлюсь. И в этом будет выражаться мое стремление к Богу, ко спасению моей души. Моя любовь к Богу в этом будет выражаться. Об этом и Христос сказал: «Любящий меня, заповеди мои соблюдет». И любящий Бога, то есть будет заповеди Его соблюдать. А заповеди Божьи, они как раз и направлены против страстей, если так посмотреть. По сути, по своей, по смыслу, они все имеют духовный смысл. То есть блаженны нищие духом. Это и есть нищета духовная, это и есть дух сокрушенный, смиренный. Плачущие сокрушение, там, плачущие о грехах своих. Вот, кроткие, вот она кротость, чувство, душевная кротость. Милостивость, вот она милостивость, душевная, сострадательная любовь, чувство. Дальше там чистое сердце, это вообще свобода там, от всех страстных каких-то движений, чувств, души. Вот к этому заповеди Божьи все призывают. И они направлены на то, чтобы мы искореняли в своей душе страсти. Об этом Христос говорил, к этому Он призывал. Чтобы таким образом мы через посредство исполнения этого входили в общение с Богом по благодати Божией. То есть, собственно говоря, правильно проходимая борьба со страстями, вот верно проходимое, когда она верно проходится. Это и есть стремление человека к исполнению заповедей Божьих, исполнению воли Божьей. В этом выражается его любовь к Богу. Чем он усерднее это делает, проходит, чем он устремляется более к искоренению в себе страсти и созиданию истинных, настоящих добродетелей, тем более в нем проявляется любовь к Господу. Так это и определяется. Вот так вот. Отсюда Бог и смотрит, там, где есть дух сокрушенный и смиренный перед Богом. Вот и тот человек и угоден Богу становится. Где на этом основании созидаются истинно настоящие добродетели, Вот этот человек и угоден Богу становится. Бог судит именно по плодам нашего духа. Каковы плоды нашего духа? Если плодами нашего духа являются истинно настоящие добродетели, то тогда благо нам. А если плодами нашего духа являются страсти, то горе нам. Вот так вот. Но это горе мы сами созидаем в своей душе. Мы сами в своей душе по своему свободному произволению образуем или ад, и отсюда мучимся и страдаем, который состоит из страстей, или сами в своей душе образуем Царство Божие, которое состоит из истинных настоящих добродетелей, которые и привлекают в душу божественную благодать, и ее помогают удержать. Вот так вот.
Вот вы говорили, из некоторых мест ада нужен выход.
Ну да, есть выход.
Как и когда это может произойти?
То есть, какие условия, чтобы Господь вывел, и когда это может произойти? Так, я правильно понял? Угу. Но это имеется в виду, что те адские состояния души, вот, как бы, которая положила, как говорят святые отцы, начало хотя бы своему покаянию положила истинному настоящему. Положила начало истинному покаянию настоящему. Вот когда душа умирает, это умирает в надежде на спасение. То есть не в духе, не в ощущении своей правильности и праведности, не в духе самодовольства, не ожесточённые. Вот. А умирает, что Господи, грешник, окаянный, ничего доброго не имеющий, надеюсь только на Твою милость. И вот в таком как бы начало покаяния какое-то есть у человека, понимаете? Вот и именно в душе, в чувствах, в ощущениях он это имеет, старается. Понуждает себя к этому, ищет этого. Вот таковая душа идет в те состояния ада, из которых есть надежда, вот, и что может еще выйти до второго и страшного суда или в день страшного суда. То есть это может произойти или до второго страшного суда, или в день страшного суда. Отсюда за таковых на земле и приносятся молитвы. Когда молимся об умерших, то именно вот таковые умершие или таковым умершим и прощаются Богом грехи. Но при условии еще, что человек как бы положил начало покаянию, у него есть как бы в душе некий такой просвет. Но при этом еще и страдание внутреннее сохраняется. Почему? Потому что он еще не до конца отказался как бы от этих своих страстных состояний душевных. И дальше у него скорбь это. И ему эту скорбь, если он начнет смиряться в духе, благодарить Бога, вот, сокрушаться, продолжать каяться в своих грехах, то тогда таким образом, чем он более усерднее это будет делать, тем быстрее выйдет из этого состояния. И, соответственно, молитва отсюда из-за него приносится. Если же он не будет никак смиряться там в духе, сокрушаться там или благодарить Бога за скорбь, которая от неудовлетворяемых страстей происходит, то тогда отсюда он и не может выйти никак. Вот, или тяжело ему, трудно выходить из этого, долго там, длительно продолжается. Вот как на земле здесь, тот же самый принцип. Вот мы боремся со страстью. И у нас в этой борьбе с нашей страстью получается, что страсть нас как бы одолевает. Мы пытаемся бороться, искоренять ее. Но она никак не отстает, опять возвращается, опять мы падаем в ней. Вот. И здесь причина, одна из причин какова? Что мы не сокрушили, не смирили свой дух. Поэтому Бог не избавляет нас от этой страсти, не подает как бы нам благодать, которая бы спасла нас из страсти. Потому что спасение от страсти или избавление от страсти без приобретения духа сокрушенного, смиренного, оно ничего не даст человеку, оно не спасет его. Это незаконное избавление называется, не спасительное для души. Спасительное для души избавление от страсти только на законном основании духа сокрушенного и смиренного. То есть человек через борьбу со страстью и должен прийти к духу сокрушенного и смиренного перед Богом. И вот он не идет на поводу у страсти, не удовлетворяет ее. Отсюда во скорбь. И вот ему эту скорбь надо взять, понести, смиряться в духе с нею, благодарить Бога за эту скорбь, что не удовлетворена страсть. Радоваться, понуждать себя к этой скорби, что вот и хорошо, вот и слава Богу, что скорбь. Достойное за грехи мы принимаю, все правильно, все верно. Слава Богу за все. Господи, дай мне силы, укрепи меня. И понуждать себя на прохождение этой скорби, не убегая от нее. И чем более он будет понуждать себя, благодаря Бога, смиряясь в духе, сокрушаясь о греховности своей, прося у Бога помощи, тем более будет разрываться сочувствие, привязанность к страсти, и, соответственно, она будет становить силу свою, будет терять. Усилие, так сказать, силу свою у нее, ее страсти этой, надо мною, будет становиться меньше, уменьшаться. Вот так и здесь, то же самое, вот как на земле, так и там, получается. Если страсть мной обладала в какой-то степени, и я положил начало покаянию своему и встал на путь исправления, борьбы с ней, положивший начало покаяния. И вот в зависимости от того, как я буду не идти на поводу этой страсти, а нести эту скорбь в душе своей от действия этой страсти неудовлетворенной, вот, смиряться, сокрушаться, там, упование возлагать только на одну милость Божию, благодарить Бога, смиряясь в духе. Вот насколько я вот в этом направлении буду устремляться, настолько душа и будет разрывать привязанность сочувствия в свободном произволении от страсти. А отсюда выходить из адского состояния, которое есть страсти в нашей душе, и входить в состояние истинно настоящей добродетели, вот, которую и будет изливаться божественная спасительная благодать, приносящая душе все больше и больше, как говорится, свободу от страстей и отсюда блаженство. Более и более будет наполнять душу, пока окончательно не зальет ее, и она войдет уже в рай, в Царство Небесное. Вот и все. Вот именно таким образом это происходит и совершается как здесь на земле, так и там, за гробом. И получается так, что здесь на земле за таковых людей, собственно говоря, умерших в таком душевном состоянии, и приносится молитва, у которых есть надежда на спасение. Они умерли с надеждой на спасение, но им не хватило еще, как говорится, для того, чтобы попасть в Царство Небесное. Вот такие бывают, могут задерживаемы быть на мытарствах и низвергнуты вот в такое состояние. Вот. Если, конечно, человек не в окончательном таком душевном состоянии, ожесточившемся. Вот. То есть есть надежда на спасение. И молитва, которая за них приносится, она должна приноситься не просто там вычитывать какие-то молитвы, а в духе, сокрушенном, смиренном перед Богом, растворенным чувством упования, сострадательной любви в молитве за них. То есть там, где люди приносят в своих сердцах, имеют, воспитывая дух сокрушенный, смиренный перед Богом, и растворяют его чувством сострадательной любви в молитве за людей, таковых умерших, молясь за них. Вот таковая молитва за таковых человеков и восходит ко Господу. А если это просто вычитывают там, помяни там того-то, вот то-то, а духа, чувства при этом ни сокрушенного, ни смиренного нету, страдательной любви за умерших тоже нету ничего, то это просто тарабанит, да и все, на тебе, Боже, что мне негоже называется. Это просто, так сказать, вычитка, которая ничего никому не дает, потому что не в том духе все это совершается. Молитва – это чувство к Богу обращаемое. И первое чувство – это сокрушенное смирение в духе. Вот. И когда за умерших молимся, то присоединяем мы к этому чувство страдательной любви. Вот так она и должна приноситься. А если этих чувств нету, и мы себя к ним не понуждаем, и не боремся в процессе нашей жизни за то, чтобы воспитывать такой настрой душевный в себе, то, соответственно, и наши молитвы Бог не слышит. Вот так вот.
Борьба со страстями, наверное, намного сильнее. Если где-то нам отключиться куда-то, там, получается, тебе предоставлены страсти, да,
Ты имеешь в виду, что в аду состояние более ощутительнее, чем здесь на земле? То есть со страстями, да, там, да, и прочее? Да. Ну да, по той причине, да, что здесь мы можем внимание ума своего отвлечь на то или на это, а там уже внимание своего ума не отвлечешь. То есть тут ты можешь, пошел там кофе попил, вот пошел с кем-то побалакал, там еще чего-нибудь, туда-сюда, а там же этой возможности нету, и ты остаешься в своем душевном вот состоянии, которое у тебя в душе, вот и все. Поэтому это все обнажается, поэтому и брань такая, как бы тяжесть борьбы, и все там, вот, тягота, мука там и прочее все. Вот так вот.
Батюшка?
Угу, да, Ирина, слушаю.
Я хочу спросить, а если, например, я в какой-то страсти нахожусь, и мне, как бы, я прошу Бога, и мне лучше встает, этому можно радоваться, что как бы лучше стало, или это как бы нравственность тогда, если я как бы радуюсь, что лучше стало?
Ну, если ты поборолась со страстью, тебе стало легче,
ну,
ты
да,
это...
Как бы, если...
Это нормально, но
да,
только...
Да, да.
Это нормально, так оно и должно быть. Поборолась, тебе стало легче. Но дальше что? Дальше просто идет следующее искушение, вот и все, которое надо тоже преодолеть. То есть ты поборолась со страстью, тебе стало легче, так оно и должно быть. Но дальше что? Дальше самомнение, самооценка, вменение себе, там, самодовольство, там, сесть на ощущение своей правильности и праведности. Вот это начинает искушать человека. То есть вменить себе вот эту вот борьбу, что вот как хорошо, все. вот следующее искушение. Его тоже нужно преодолеть, то есть проверить чувством сокрушения, что, Господи, прости меня, грешницу недостойную, что я там поборолась и там вменила это себе, там, усладилась, там, самодовольство поимела. Прости меня вот за эти вот чувства греховные, страстные. Поистине ничего доброго мне нет. Если что-то истинное добро, есть только от Тебя. И отдай, во-первых, милости Божией, что, Господи, благодарю Тебя. Это по Твоей милости, слава Тебе. А я же грешница недостойная. Вот, ничего доброго не имею, вон, отдаюсь тем или иным страстным чувствам. Надеюсь только на Твою милость. То есть проверь чувством сокрушения и раствори его чувством упования и надежды на одну милость Божию. Вот так вот. Отсюда и будет получаться, что как бы не просто в сокрушении одном осталось, а сокрушение соедини с упованием надежды на милость Божию. Отсюда и в душу утешение будет приходить. Вот. То есть, иными словами, то, что человек поборолся со страстью и стало ему легче, это нормально. Просто дальше идет следующее искушение самости, которое пытается это вменить себе каким-либо образом в желании, в чувстве, там, в мысли. Вот то, что я поборолся. Поэтому это нужно понимать. И просто отдать милости Божией, что я, у меня получилось в этой борьбе. Страсть отошла, мне стало легче. Отдай милости Божией, человек. То есть, Господи, благодарю Тебя. Это по Твоей милости. Слава Тебе. А себя проверь чувством сокрушения в душе. То есть, меня прости, Господи, грешника недостойного каянного. Ибо я, так сказать, примешиваю к этому самодовольство, самоцен, вменяю себе, прости меня за это. Нет добра истинного, настоящего во мне. Надеюсь только на Твою милость. Так вот. Вот такие чувства.
Ну, я как бы, если у меня что-то, например, получается, да, что я там успокоюсь, или если я что-то такое, как бы, хорошее сделаю, да, вот у меня такая самонравственность как бы проходит.
А, то есть я даже, ты я имеешь в виду самоцен вот этот вот, да? То есть самоцен, самомнение.
Да.
Угу, понятно. Понимаешь, да, это да. Естественно, что оно у тебя проявляется. Оно в процессе жизни было воспитано в прошедшей жизни. Так оно и должно быть. Просто не смущайся этим и не удивляйся этому. Как говорит Авва Дорофей, чему удивляется страстный, что в нем восстает страсть, когда он всю жизнь в процессе жизни прошил и воспитывал ее? Не удивляйся, говорит, а просто лучше всего что? Борись, сокрушайся, кайся в ней. То есть и не иди на поводу у нее. Иными словами, получается, что это нормально, что оно восстает. Почему? Потому что во мне живет первородные страсти, которые я воспитывал в процессе жизни. Удовлетворял их, поэтому и восстает. Смущаться от этого неправильно, потому что смущение от этого пользы никакой не приносит, оно от гордости. Поэтому здесь и получается, что да, действительно, я грешник, недостойный, вот, ничего доброго не имеющий. Поэтому, Господи, надеюсь только на Твою милость. Вот поэтому здесь, как я сказал, вот это самомнение, самоцен, самодовольство, там, ощущение своей правильности и праведности, дух самоутверждения, там, вот, нужно что сделать? Проверить чувством сокрушения, укорить, сокрушиться, отдать милости Божией, вот себя грешником содержать и растворить чувство упования надежды на одну только милость Божию. Вот так вот.
Я хотела спросить, вот если как-то есть такой человеческий страх, как бы, да?
Животный.
Вот у меня, да, животный страх, оно плохо, но я не знаю, как его собрать. Вот как бы, если я человека боюсь, авторитета, да, например, какого-то высокого авторитета, и у меня такой какой-то страх, вообще-то должен быть же Божий страх, а у меня как бы я человека боюсь.
Ну, имеется в виду начальник там какой-то. По
да,
работе.
Да, да.
Понятно. Но животный страх сам по себе, он естественен человеку по природе. И то, что он проявляется в каких-то случаях, это нормально. Ненормальность того, что когда он может проявляться ни к месту, ни ко времени, или без меры. Вот в этом ненормальность. То есть к нему примешан, так сказать, первородный грех, и поэтому он может так проявляться. По этой причине надо, чтобы в те моменты, когда нету нужды в этом страхе, не нужно проявление его, то необходимо в эти моменты, так сказать, смиряться в душе. Здесь как бы нету чувства преданности Богу. Если перед каким-то человеком, то в данный момент времени нужно как бы слава Богу за все, благодарю Тебя, Господи, за то, что есть. Господи, прости меня, грешницу окаянную, что я отдаюсь этому страху. Вот. Можно чувство, так сказать, противоположное, там, возгреть там добродушие, там, или допустим, доброжелательного чувства или радости даже, которые они, эти чувства противоположны страху в данный момент времени. То есть потому что нету нужды в этом страхе перед этим человеком. Но как есть как бы опасение или опасность, чтобы поступить в чем-то неправильно перед начальником. Вот, оно может быть, чтобы что-то такое, ну, не навредить там себе. Но просто человеку угодие, конечно, оно не должно быть. Но по работе то, что от человека зависит, он должен стараться делать там по совести, усердно, по совести, вот так вот. А уже, так сказать, поэтому бояться отсюда, как бы, ну, естественно, Бога. Но и страх животный, как таковой, от него тоже он как бы проявляется в нас, и он естественен человеку. И может он помогает человеку как бы ощутить ту или иную опасность. Вот. Он помогает человеку, то есть от какого-то человека может опасность исходить. Или может навредить какому-то делу, допустим. Отсюда страх потерять работу, допустим, у человека может быть. И по причине этого страха потери работы человек, естественно, может бояться что-то неправильно сделать. Но это нормально, тут еще ничего нету. Только это не должно переходить в такую паранойю и не должно переходить в такое человекоугодничество. Вот и всего лишь. То есть я боюсь что-то неправильное там сделать по работе, чтобы не лишиться работы, потому что нет работы, к примеру. Но при этом стараться, чтобы, так сказать, делать по совести, усердно, вот это вот то, что от меня зависит. Вот, вот и все. А уже... Там человекоугодие и прочее, конечно, там, которое ни к месту, ни ко времени может проявляться из этого. То есть это не нужно. Паранойя, которая может быть там, где надо, не надо. То здесь нужно смиряться в душе, сокрушаться, чувство сокрушения. Возгревать там чувство, допустим, добродушия, доброжелательное чувство там, или радости в данный момент времени. Что вот и хорошо, что они, по-моему, не так, как мне хочется. Вот и слава Богу за все. Благодарю Тебя, Господи. Просить у Бога помощи, что, Господи, помоги мне. Дай мне сил, укрепи меня. Помоги мне не отдаться этому страсти, страстному страху этому животному, который ни к месту, ни ко времени во мне проявляется. Избави меня от этого, так сказать, греховного чувства страха. То есть, понуждая себя к тем чувствам, которые нужны, и прошу при этом у Бога помощи, повергая свою немощь пред Ним. Вот так вот. Вот это все можно вот делать в те моменты, чтобы бороться с этим страхом животным. Чтобы его не было без меры. Вот. То есть грех не в самом страхе, а в том, что он ни к месту, ни ко времени или без меры проявляется. Вот так вот. Лествица, слово 23, глава 48. Кого дух хулы беспокоит, и кто хочет избавиться от него, тот пусть знает несомненно, что не душа его виновна в таких помыслах. Но нечистый бес, сказавший некогда самому Господу, «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Посему и мы, презирая его и вменяя за ничто влагаемые им помыслы, скажем ему, «Отойди от меня, сатана, Господу Богу моему поклоняюсь и ему одному служу». Послужу, злоба же твоя и слова твои обратятся на голову твою, и на теме твое упадет хула твоя в нынешнем веке и в будущем. Значит, здесь просто два разных изречения по смыслу. Одно относится в тех случаях, когда бесы нападают, там просто нападают, как бы говорится, что человек не, нет у него вот этого греха, там такого как бы не сидит на самости, на гордыне своей, не подогревает ее, и бесы нападают. То в таком случае надо не обращать внимания, надо просто отсекать эти помыслы, не принимать и продолжать сокрушаться, каяться. Это вот первое изречение. Второе изречение – перестанем судить и осуждать ближнего, и мы не будем бояться хульных помыслов, ибо причина и корень второго есть первое. То есть это тогда, когда причина хульных помыслов есть из-за того, что человек занимается осуждением, там как бы ни к месту, ни ко времени совершая суд, исходя из духа самосногордостного. Не просто, что он там судит, а то, что он исходит из самосногордостного духа, совершая этот суд ни к месту, ни ко времени, тогда, когда в этом нет нужды. Вот когда вот такое осуждение, тогда, исходя из, когда у человека есть и питается он в себе через это самосногордостный дух, тогда может вот такое попущение быть, то есть хульные помыслы от бесов нападаемые, вот по этой причине. Когда по этой причине, то тогда нужно что? Оставить, то есть питать в себе самосногордостный дух, вот, превозношение там и так далее, вот, не заниматься вот таким осуждением, которое ни к месту, ни ко времени, в этом нет нужды, человек это делает, ища удовлетворение самосногордостного духа. Оставить такие, так сказать, поступки, действия, оставить такое дело, делание, что ли. Вот, и тогда отступит этот хульный бес. Вот здесь два изречения разных. Вот здесь как раз мы видим, что у святых отцов бывают изречения, которые как бы похожи, но в то же время по смыслу они различествуют. Один относится к одним случаям, другой к другим случаям. То есть различные случаи отсюда, и в зависимости от различных случаев, получается, и могут быть различные изречения святых отцов применяемые, которые подчас могут друг другу как бы противоречить. Как вот здесь видим, оно как бы как-то не совпадает. Но здесь причина этого противоречия, несовпадения состоит в том, что разные обстоятельства, случаи разные. Вот поэтому и разные изречения святых отцов применяются к данным, к разным данным случаям. Отсюда и нужно разуметь, что, смотря в зависимости от того, какой, что за случай, отсюда, исходя из этого, то изречение святоотеческое применяется. Вот. Не каждому, то есть в зависимости от случая, отсюда и применяется изречение. Если применять изречение ни к месту, ни ко времени, ни к тому случаю, то это значит будет не исполнение воли Божией, не действие в согласии с тем, как написали святые отцы, а наоборот, когда человек сокрывает зло благовидными предлогами, ссылаясь на святых отцов. Сам себя обманывает, других обманывает, вот так вот. То есть это называется применение изречений святоотеческих ни к месту, ни ко времени, ни к тому случаю. Для этого и необходимо иметь рассудительность или духовное видение, чтобы разуметь, какому случаю, какое изречение святоотеческое применить. Когда люди этого не понимают и применяют изречение святых отцов ни к месту, ни ко времени, без разбору, там, подходит случай, не подходит, то отсюда получается неправильное, неверное, так сказать, применение изречения святых отцов, нарушение воли Божией, нарушение того, о чем сказали святые отцы. При этом же это выглядит так внешне, когда ссылаются на отцов святых, то есть будь то бы человек по святым отцам. На самом деле он не по святым отцам, а по своему самомнению. А приведение изречения святоотеческого – это как благовидный предлог для того, чтобы прикрыть свое самомнение. Вот и все. Это и свидетельствует о том, что суть не в знании святых отцов, что человек их прочитал, а суть в чем? В видении воли Божией. Какова она в каждый конкретный момент времени в том или ином случае. И в зависимости от этого и то или иное изречение святоотеческое применяется. Поэтому нужно постигать, видеть волю Божию в каждом конкретном случае, в таких-то обстоятельствах жизненных. И, исходя из этого, разуметь, поступать в соответствии с нею. И выражать ее тем святоотеческим изречением, которое будет выражать, так сказать, в данном случае волю Бога. Вот так вот. Или из Священного Писания берется, или из святых отцов. Но оно в таком случае будет выражать волю Бога. А кто не постигает, не видит волю Божию в каждом конкретном случае, в тех или иных жизненных обстоятельствах, то тот отсюда, соответственно, действует по своему самомнению. Вот. И изречениями, ссылками на святых отцов или на Писание только прикрывает свое самомнение и выражает посредством этого не волю Божию, а свое самомнение. Вот и все. А постижение, видение воли Божией в каждом конкретном случае зависит от чего? В зависимости от чистоты душевного ока, от чистоты душевных чувств. Насколько человек борется за чистоту своих душевных чувств, отсюда и созидается или становится чище его душевное око. А чистота душевных чувств зависит от чего? От того, насколько человек в своей повседневной личной жизни искореняет свои греховные навыки, привычки, страсти и борется за истинно настоящий добродетель. Отсюда чистота душевных чувств. А исходя из этого, уже око душевное становится чище, и он видит лучше. Вот так вот.
Батюшка, это будет правильно, если мы будем отсекать, например, осуждение, как будут хульные помыслы отпадать позже. Или это не так не будет? Борьба с хульными помыслами, например, отсечение осуждения.
Нужно отсекать их, отсекать и не принимать, и сокрушаться, каяться пред Богом, чувство сокрушения возгревать и смирять свой дух. Вот и все, что от нас в данный момент времени требуется. Обращаясь к Богу за помощью там, но не смущаться этим. Просто не нужно приходить от этого в смущение, в уныние. Понимать, что это от демонов, от бесов. И сокрушаться, каяться. Вот. Ну, если за гордыню может человека постигать, то надо смирять свою гордыню. Вот поэтому-то я и говорю, что надо сокрушаться и смиряться в данном случае. Каяться пред Богом. Вот так вот.
Мы бывшие баптисты. Какие бы общие советы вы могли бы нам дать на данный момент? Пока все.
Угу. Ну, общие советы, вот они. Я и даю их. Вот. Начало жизни, так сказать, христианской начинается с чего? Вот. Вот завтра вы умрете, что вам понадобится, скажите мне? Какие-то обряды или что? Вот, вы предстанете пред Богом. Что вам понадобится? На что Господь посмотрит? Вы предстанете в каком-то настрое духа. И вот этот настрой духа, каков он будет? От этого будет зависеть ваша вечная участь. Вот и все. Что вам понадобится? Правильный, правильный, верный настрой души, духа, который бы образовывали верные душевные чувства. Вам понадобится дух сокрушенный и смиренный перед Богом. Вам понадобится дух милостивый, незлобивый, кроткий, добродушие душевной простоты. Вот это вам понадобится. Вот и все. Так что вам нужно? Вам нужно чем озаботиться? Вот сюда надо направить. Не заниматься всякой там ненужной, там, так сказать, на что-то внимание отвлекать. Все внимание направить на что? И созидать истинно настоящую добродетель. Бороться за нее каждый день. Ибо в этом христианство и есть. Вот так вот. Потому что все догматы христианские, они образовывались именно исходя вот из воспитания вот такого настроя духа. Об этом заботились и святые отцы, воспитывали вот этот настрой духа. И когда вставали какие-то проблемы перед церковью, тогда они и выражали это, благодать Божия, вернее, в виде их настрой души, сокрушенный, смиренный, вот, перед Богом, открывала им божественные истины, они получали божественные откровения, и в отношении каких-то вопросов вот, выражали, как правильно нужно мыслить, понимать. Божественных истин каких-то там, еще каких-то вопросов, которые вставали перед лицом церкви. Вот так образовались догматы, так сказать, или догматические определения. Вот таким образом. Догматические формулировки. Вот так вот. Но вышли они из чего? Из вот этого настроя духа. Вот. А сейчас как? Люди не воспитывают вот этот настрой духа, правильно и верно. Обращено внимание на что? А какие обряды исполнять? А что там, как чего выучить, там, прочитать, там, историю, так сказать, там, церкви выяснить, там, или еще чего-то. Вот, дальше что? А какие там эти самые там, службы служить, выслуживать, а какие эти самые догматы, там прочее, все. И вот этим заняты. Вот. И постоянно вокруг все этого вращается. А в итоге, так сказать, главное, единое на потребу, через что душа приходит ко спасению. А об этом нету заботы. А главное в христианстве это и есть именно вот. «Любящий меня, заповеди мои соблюдет», — сказал Христос. Вот и все. Вот и надо с этого начинать. Вот, нищий духом. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Хотите Царство Небесное? Вот и начинайте с духовной нищеты, пожалуйста. Какая разница? Приобретайте ее. Начнете ее приобретать, то у вас станет дух истинно православных христиан. Вот и все. Потому что истинно православные христиане — это не название, это не знания какие-то, это дух. Святитель Игнатий Брячинов так и говорит, что где нет духа, там нет православия. Дух есть, говорит, слава христиан. Нет духа, нет православия. Вот. Христос сказал, слова мои суть, дух и жизнь. Вот и все. Нету этого. То есть все, все остальное остается название, вывески, терминология, там, чего-то слова и больше ничего. Вот. Оно смысла никакого не имеет. Поэтому вот и заботьтесь, и начните с воспитания чего? Правильного настроя духа. И вот и исполняйте заповедь Божию, блаженны нищие духом. Вот нищие духом, учитесь быть нищими духом каждый день, чтобы научиться себе ничего не вменять, ни в мысли, ни в желании, ни в чувстве. Это и самое первое начало духовной жизни, как говорит преподобный Антоний Великий, научиться себе ничего не вменять. Вот. Ни в мысли, ни в желании, ни в чувстве, никакой добродетели. То есть, иными словами, как человек нищий, материально, физически ничего нет у него, и он, так сказать, ощущает себя бедным, нищим. Ничего нет. Вот так и нищий духом тоже в духовном плане видит себя каким? Вот, грешником, ничего доброго не имеющим. И поэтому надеющимся не на свои какие-то добродетели, не на свою праведность, а на одну только милость Божию. Не на веру свою, вот, не на дела свои, не на веру, а только на одну милость Божию. Все, Господи, надеюсь только на Твою милость. Но я грешник, ничего доброго не имеющий в сердце своем. Прости меня. Вот так вот. Вот поэтому Здесь и получается, что как бы нужно человеку со своей стороны, в настрое своей души, начать воспитывать истину, настоящую добродетель, бороться за нее, за исполнение заповеди Божьей с самого начала. Понимаете, а то получается как? Человек приходит, он обращается там, в христианство там, или православие, его заводят там, с огородов начинают заводить, как говорится. Вот с десятого там, с чего-то там. То, что, так сказать, не является ни главным, ни существенным. А он завтра умрет, и все. Вот. Да его надо с христианства. Это с чего начинается? Да с исполнения заповедей Божьей. Потому что любящий меня заповеди мои соблюдет, сказал Христос Господь. Вот и все. Вот и начинайте с этого в каждый день вашей личной жизни. Вот, в повседневной, дома, в семье, на работе, с вашими близкими, искушения, которые приключаются, учитесь их правильно преодолевать. Учитесь не отдаваться, не раздражаться, не обижаться, не гневаться, не отдаваться духу недовольства, там, возмущению, там, злобы, ненависти, там, раздражения там, или чувства, там, это, ощущения, там, это, как говорится, самости, надменности, вот, отчужденности, отрешенности, дух, который проявляется в нас. Или когда человек вменяет там себе, там сидит на ощущении своей правильности, праведности, на самодовольстве. Вот учитесь то, чтобы искоренять этот дух из себя. Вот. В повседневной вашей личной жизни. Вместо того, чтобы по отношению в искушении с ближним, в общении с ним отдаться каким-то страстным чувствам, поборитесь за правильное, верное, душевное чувство, за истинную добродетель. Вот так вот. И отсюда будет, так сказать, ваше стремление ко спасению души, отсюда будет что? Выражаться в этом ваша любовь ко Христу, к Богу. В этом христианство. Так начинайте с христианства, а не непонятно с чего. Вот. Да хоть кто приходит, какая разница? С этого все начинается, а потом уже дальше остальное приходит к человеку. Догматы и прочее тому подобное. Вы веруете в Бога, веруете во Христа, вот и начинайте с этого. А все остальное, как говорится, знаете, пословица, как говорит, были бы кости, мясо нарастет. Вот так вот. Вот так и здесь то же самое. Когда будет костяк, самое главное, без чего нет спасения души, все остальное само придет. Вот так вот. Потому что это главное. Это то, без чего нет спасения души. А все остальное это уже в процессе. Вот таким образом.
Отец Серафим, ну вот то, что мы вышли из пофигма, да, как бы из неправильной веры, из неправой веры. Ну вот мы будем заниматься вот этим деланием.
Это и будет ваше стремление к тому, чтобы приобретать в своей душе правую веру. Потому что правая вера – это есть правильное чувство, обращенное ко Господу. Вот. Избавление от неправой веры – это значит избавиться от неправого чувства в душе веры. Потому что чувство веры, когда соединено с самоуверенностью, с самонадеянностью, то это получается неправая вера. А если вы, так сказать, когда вы вот будете бороться за то, что я вам говорил, за нищету духовную и прочее, то вы будете стремиться к очищению вашего чувства, естественной веры, от этой примеси первородного греха, от самоуверенности, от самонадеянности, от самоцногордостного духа. И таким образом вы будете стараться воспитывать в своей душе чувство веры какое? Правое. Вот так вот. Вы хотите иметь правую веру? Вот вам путь к воспитанию ее. Или вы хотите чего-то другой какой-то веры?
Ну, лукавый, конечно, будет ставить препятствия, мы так думаем, да? Все-таки будет он препоны всевозможные ставить.
Ну, препятствие самое первое какое вот. Вот обиделся, раздражился, разгневался, отдался духу недовольства. Вот препятствие. Борись каждый день. Не отдавайся. Искореняй это в себе, эти препятствия. Это же в нашей власти. В нашей. Вот они все препятствия. А если кто искушение пришло какое-то, учись его правильно преодолевать. Смотреть на искушение как на средство для воспитания и приобретения добродетели, для стояния в истине, в приобретении правой веры, чувства правой веры. Потому что вера – это не просто умовые какие-то знания. Потому что христианство – это не набор каких-то знаний, понимаете, на какую-то божественную тематику там, или на догматическую, там, правильных догматов, там, содержание в уровне умовом, рассудочном. Вот. Ибо это и бесы все знают прекрасно. Вот. И могут это все рассказать. Но при этом они продолжают оставаться бесами. Вот. Христианство – это не набор знаний. на уровне умовом рассудочном, на тему евангельскую, историческую, там, догматическую там, или еще какую-нибудь. Вот. Христианство, Христос сказал, слова мои, суть, дух и жизнь. Вот и все. Вот что такое христианство. Это правый настрой духа непосредственно в жизни человека. Вот и все. Если этого нету, то никакого христианства нету. Все остальное – это иллюзия, фикция. Все остальное – это, так сказать, получается, как бы, ну… Ну, то есть, такое, как говорит Христос, ты носишь имя, как будто бы ты жив, но на самом деле в реальности ты мертв. Вот что такое получается все остальное. Вот. То есть, это названия остаются, а дух, так сказать, духа Христова нету. Вот и все. Апостол Павел просто сказал по этому поводу: братья, у вас должны быть такие же чувствования, как и во Христе Иисусе. Все. Вот что такое христианство. А кто говорит, Духа Христова не имеет, тот и не его. Вот и все. Пусть хоть он какие знания имеет. На догматическую, на богословскую тему, там, на каноническую, там, или историческую, евангельскую, там, или еще какую-то. Он все это знает, все выучил. Вот. Но если Духа Христова нету в нем, то он и не его. Вот и все. Вот так вот. Поэтому мы должны понимать, что вот я вам указал путь. Делайте это. Ищите это в ваших душах. Если вы это в ваших душах не будете искать, то все остальное, на что вы будете пытаться туда-сюда, вот, то это получается, значит, встает вопрос, а ищет ли тогда человек христианство, что ему вообще надо вообще-то? Вот, когда человек ищет христианство, то он ищет правого настроя духа воспитания в своей душе, борется за чистоту своих чувств и личной жизни. Он это понимает, что зависит все от того, чтобы он боролся, искоренял в себе эти пороки, грехи, страсти, припадал к Богу за помощью, чтобы он через эту борьбу пришел к духу сокрушенному и смиренному. Вот тогда Бог и подаст ему, этому настрою духа, свою божественную благодать, которую и может человек иметь безбедно для себя, потому что он поимел дух сокрушенный и смиренный. А до той поры, пока человек не придет к сокрушенному и смиренному духу, Бог не дает ему дар благодати своей. То есть не воспитает в себе нищету духовную, проще говоря, то и не подаст. Пусть он при этом, так сказать, выучил все каноны, правила, там, всю догматику знает наизусть, может на зубок все ответить. Всю историю церкви, там, Евангелие наизусть знает, всю Библию там, и так далее, всех святых отцов поизучал. Но если у него, в его настрое духа нету духовной нищеты, то Бог его не знает. Вот и все. Вот так вот. Потому что христианство – это не наука какая-то, умовая, рассудочная. Это дух и жизнь. Вот и все. Нету этого – нету христианства. Вот так на это надо и смотреть. Все остальное – это внешнее выражение его, которое было в истории церкви, так сказать, вот так или иначе, в зависимости от того, перед лицом чего оказывалась церковь. Также и сейчас в наше время перед лицом определенных, так сказать, отступлений церковь оказалась, и она выражает, должна выражать по отношению к ним, как правильно себя вести, чтобы спасти души человеческие. Вот так вот. А в наше время самая главная проблема – это утрата правильно проходимой внутренней духовной жизни, исчезновение ее. И подмена ее фарисейством, обрядоверием, законничеством. Когда люди, так сказать, изучают каноны, правила, догматы, вот прочие все там, так сказать, законы Божии, там, или обрядовые стороны, там, службы выслуживают, молитвы вычитывают, молитвословие там, вот другое прочее, все это делают. Вот. Но христианство как духа и жизни, правильно проходимой внутренней духовной жизни, законной борьбы со страстями этого нету. И в итоге получается подмена. Подмена христианства вот такой внешней видимостью благочестия, о чем и предупреждали апостол Павел. Вот. И тот же Феофан Затворник писал, что хотя, говорит, будут видны сыны церковные повсюду, церковные, но знай же, что все это одна видимость. Внутри же отступление истины. Вот. И что апостол Павел говорил об этом, что люди, говорит, будут на последние времена, там, то есть, что будет одна сохраняться видимость благочестия. То есть внутри же будут, так сказать, пусты. Духа, то есть Христова, не иметь. В этом проблема нашего времени. Самое главное. Основная. Подмена христианства вот этим всем. Подмена христианства как жизни и духа. Исчезновение именно его как жизни и духа. Исчезновение его как именно воспитание правильного настроя духа. Вот. И то есть это самое главное. Апостолы, когда пошли проповедовать, они, в принципе, вот это и несли, пришли куда-то в селение. Люди безграмотные, ничего не знают. Никакой истории церкви еще ничего нету. Что им говорить? Святых отцов еще ничего не написали. Вот, нету ничего, книжек нету. Вот, молитвословов нету, богослужений никаких нету. Ничего нету. Да и апостолы сами подчас не знали, некоторые из апостолов были же безграмотные и не знали богослужения там и прочее все. Рыбаки же были, большинство. Вот. И что? Пришли, говорит, что, так сказать, в веру и в кого? В Бога. Вот, раз. В веру и дальше, который сотворил видимый и невидимый мир. Вот. Он послал Сына Своего Единородного, Господа Иисуса Христа. Вот Он пришел, Мессия и Спаситель. Веруй в Него. Вот. Ну все, поверили, хорошо. Вот мы веруем в Него. Что дальше? Вот. Ну а дальше что? Вот у вас грехи, пороки, навыки, греховные страсти. Вот, начните их искоренять в себе. Бороться с ними. Учитесь не раздражаться, не обижаться, не гневаться, не озлобляться, не гордиться. Вот. Самомнению, самоцену не отдаваться. Там не сидеть на ощущении своей правильности и праведности. Вот. Чтобы в духе не самоутверждаться. То есть, иными словами, начните исполнять заповеди Божии. Боритесь внутри душ своих за дух приобретения духовной нищеты. То есть, воспитывайте дух сокрушенный и смиренный в сердцах ваших. Кроткий, милостивый, незлобивый и так далее. И это каждый день в вашей личной жизни. Боритесь за это, воспитывайте это. Вот что апостолы проповедовали. Они шли и проповедовали вот эту вот правильную внутреннюю духовную жизнь. Учили людей этому. То есть, уверовал в Господа, в Иисуса Христа, Спасителя. Вот. И дальше что? Занимайся этой правильной внутренней своей духовной жизнью. Искореняй свои греховные навыки, привычки, пороки, страсти. Приобретай истинно настоящие добродетели. Борись за них. Вот к этому и призваны все христиане. Таким образом, они и будут судиться на суде. Вот это и шли и проповедовали апостолы. Этому учили людей. И люди этим и начинали заниматься, этому и учились. Простой народ, безграмотный, чего им нужно было? Вот это и нужно было. Вот. Вот это я могу и посоветовать. Что в свое время посоветовали, пришли апостолы, просто людям, самым просто, даже язычникам простым. Начали именно с этого. Вот и вам могу сказать это же самое. Вот и все. Что завтра смерть придет, и что нам надо будет? Что нам понадобится? Духовная нищета, потому что таковых и Царство Небесное. Понадобится Дух Сокрушенный и Смиренный, потому что Господь живет в таких сердцах и душах. Кроткий, милостивый, незлобивый, потому что незлобивых не будете, как дети, не войдете в Царство Небесное. Так вот, вот почему незлобие нужно. И кроткие наследуют землю, вот почему нужно воспитание кротости. Блаженные, милостивые, ибо помилованы будут, то есть милостивость душевная, вот, милосердие, страдательная любовь, вот почему это надо, потому что тогда от Бога будешь помилован. Вот почему и нужно, так сказать, сокрушаться, плакать о своих грехах, потому что блаженные плачущие. Вот это, то есть то, чтобы, так сказать, не воздавать за зло злом, а за зло добром. У меня тебя злые чувства изливают, а ты в ответку душевную теплоту. Незлобие проявляешь. В ответку незлобие. Вот, являешь добродушное, доброжелательное чувство или душевную теплоту. А не раздражение, обиду, недовольство, гнев там и так далее. Не эти чувства. Вот так вот. Это ж Христос призывал в Нагорной проповеди к этому. Вот к этому вас и призываю. И говорю вам. Заботьтесь вот об этом, учитесь этому. Христос всем простым людям говорил вот это. Апостолы пошли, говорили это. Вот и я говорю вам то, что вот начинайте заботиться вот об этом. В этом суть Евангелия. Об этом Евангелие и говорит, если его внимательно читать. Вот так вот.
Отец Серафим.
Да.
У меня сын принял крещение в Баптистской церкви.
Угу.
Как ему принять правильное крещение? Как нам поступать?
Ну, правильное крещение нужно встать на путь борьбы внутренней духовной жизни. Чисто внешне он уже совершил. Вот. Нужно встать на путь. Его погрузили, да, там трижды. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Так?
Да, так.
Вот, то есть внешне чисто оно было совершено над ним правильно. Крещение. Вот. То теперь нужно это сказать, когда внешне оно правильно совершено, вот, он не получил только дара благодати Духа Божия, потому что был не готов к восприятию этого дара. Так как у баптистов или в московской патриархии то же самое, точно такое же крещение, в принципе, по сути. И в других лжецерковных организациях. Потому что там не учат правильной духовной жизни проходимой. Не учат правильному воспитанию душевных чувств, образованию их. Если этого не делают, то отсюда вот тогда получается, то есть дара благодати подать Господь не может, так как условий для хранения его нету. Он и не подает его. То есть внешняя формула совершается, внешнее действие, а благодать Божию он не получает, человек. Вот для того, чтобы человеку получить теперь дар благодати, ему нужно встать на путь правильной проходимой внутренней духовной жизни. Нужно соблюсти условия для того, чтобы сохранять этот дар, получить его. Вот. И если человек встанет на этот путь, начнет проходить, вот, то если можно через внешним путем потом воцерковиться человеку, вот, а можно, так сказать, Бог может непосредственно подать, при условии, если нет внешней возможности, внешним путем воцерковления. Вот. А если есть возможность внешним путем воцерковиться, но если человек встанет на путь правильной духовной жизни, вот, но путем удовлетворения совести своей пойдет, будет сокрушать, смирять свой дух, воспитывать и так далее, то тогда, таким образом, человек начнет, тогда, так сказать, он может получить дар благодати, вот этой спасительной, искупительной, через посредство внешнего, как говорится, воцерковления. При условии, когда есть эта возможность, не попирая свою совесть, не сжигая ее, получить таким образом. А если нет такой возможности, в зависимости от обстоятельств, в которых оказываются люди, то Бог непосредственно может сам подать. Потому что благодать Божия, она не связана ничем. Дары благодати Божией. Вот. Но у нас, если к нам люди прибегают, приходят, то я, в принципе, преподаю людям и все, можем подать там, так сказать. Но обычно мы принимаем людей, у кого внешне совершено правильная формула над ними, через покаяние и причащение. Вот так вот. То есть воцерковляться, конечно, в Московскую патриархию куда-то идти, то есть нету смысла, потому что все равно благодать не получит человек. Потому что условия для сохранения дара благодати нету. Если бы там учили правильной духовной жизни, то было бы условие для сохранения дара благодати. Бог бы подал. А если этого условия нету, то Бог не подаст. Вот и все. И можно ходить по церковным организациям. Так некоторые ходят и крестятся. Вот, и уже покрестились 10 раз. А благодати так и не получили. Потому что вот там неправильное было крещение, теперь надо правильное. Пришли, покрестились, а следующий. Вот. Потом выяснилось через какое-то момент времени, что там тоже неправильно. Пошли дальше, покрестились. Вот. Пришли туда, потом выясняется через какое-то момент времени, что там тоже опять неправильно. Вот. И так у него 10 крещений получилось.
Значит, получается, что в Баптистской церкви тоже такой благодати нету.
Спасительной, искупительной благодати нету, как и в Московской патриархии ее нету. То же самое. Потому что не ведут путем ко спасению. Нет, дело не в том, что нету. Нету – это как говорится, почему? То есть нету, не учат людей, то есть как бы правильной внутренней духовной жизни. Поэтому и нету. Поэтому что это главный признак церкви. Вот. Научение людей правильной духовной жизни. Наставление их на путь спасения. Это главный признак церкви на земле. То есть тому, чтобы, так сказать, людей учить вот этой правильной внутренней духовной жизни, законной борьбе со страстями. Через это исполняются заповеди Божии в душе человека. Это есть главное, существенное, чему учил Христос, и апостолы пошли этому учили. Вот, о чем мы сегодня с вами говорили с самого начала. И вот получается, что если человек как бы приходит и там есть, вот в церковной организации, которая может с 2-3 там человек начинаться, есть вот этот признак, учат этому там, то значит есть условия для сохранения дара благодати. То там может человек получить все это. А если этого условия нету, то значит воспитания правильного настроя духа нету, то, собственно говоря, и дар благодати подавать некуда, потому что человек не способен его сохранить. Поэтому он не дается. Поэтому отсюда и говорится, что безблагодатно, там недействительны таинства и так далее. Вот так вот.